так они полностью и определят состав учредительного собрания. Ведь советы — это тоже как бы всенародность. И зачем им вторая всенародность в виде учредительного? Одна всенародность отменяет другую. Но пока учредительное соберется отменить советы, у этих уже кадры, они вовладались, у них навыки властно распоряжаться, неужели они теперь упразднятся? И к чему тогда весь доклад? Что-нибудь об этом Станкевич решил намекнуть. Предупреждающе, для умных. Но так потекло совещание, что скомкался и уже на хвосте, без значения и последствий, проскользнул его доклад. Не оставалось уже времени, ни тем более напрения. Проскочило это учредительное собрание, как курьерский мимоходный поезд, мало кем и разгляженный, а при голосовании, подготовленной резолюции, уже не было и половины совещания, разъехались на Пасху. В тот же день вылез Громан предлагать ни много ни мало, как государственное регулирование всего народного хозяйства. Чхеидзе не допустил не только прений, но даже выступить по мотивам голосования, немедленно принять и все. Еще десятку вопросов не досталось и столько. Топор Богданов отрубал прения, возражения, несогласия, читал в готовом виде десяток неосуществимых сейчас рабочих законов, как минимум наших пожеланий. Все прогонял без поправок и единогласно. Но с большой страстью обсуждали внутрисоветское представительство. Сколько, куда, от кого выбирать депутатов? И не упустили постановить, что советы должны существовать на средства от государства. А скомкали все потому, что совещание было размахнуто без расчета и проведено без разума. Никогда не начинали в назначенный час, а на полтора позже. И зал сидел без дела и кричал: «Просим начинать!» Церетели выходил извиняться. Президиум задержался потому, что принимал ряд депутаций. Или расследовали погромный инцидент. Или один член президиума, срочно вызванный по делу в город, по рассеянности унес с собой список записавшихся ораторов. Станкевичу стыдно было за ИК. Первый день заседания чуть не весь ушел на приветствие и на провождение гроба Стасика Чхеидзе на вокзал в Батум. Часа два то ждали бабушку, то слушали ее искренне благостное: «Все мы дети одного народа. Зачем стали ссориться? Все партии теперь должны слиться. Потом же еще Вера Засулич и ее отдельно. А то набилась в зал без всяких делегатских билетов, и Чхеидзе долго жалобно апеллирует к их политической совести оставить зал». Еще один вечер полностью убили на приветствие. Собрали людей из дальних мест и растянули на неделю. Наворотили невозможное число вопросов и секций, и никто ничего не разбирал. Хорошая репетиция к учредительному. А между тем, как много можно было тут понаблюдать и поучиться, проверить политику. Это и был народ, разбуженный революцией. Вот он пришел. Меньше рабочих, гораздо больше военных. Весь думский зал защитного цвета. И на хорах битком набито солдатами. И лица хорошие, бравые, не подлые, не затаенные. Конечно, говорить не умеют. У большинства мысли расплываются. Это скорее чувства, и нечеткие, и неуложенные во фразы. А то выскочит маленький солдат с громовым голосом и рубит тоном приказа без колебаний. И слушают его внимательно. Но в президиуме сидят только штатские, 10 партийных вождей. На трибуну то и дело выскакивают вовсе не простецкие, а уже знающие пропаганду на зубок. Да даже одни и те же выступают по второму разу и по третьему, особенно от партий. Помпянский ли, сумевший себя выдать делегатом от Читы, по телеграфу, что ли, его избрали? То от Москвы большевик Нагин, да и сэр Гендельман. И непременно каждый выпечатывает: «Мы представители рабочего класса». А простаков отрезают от прений десятками. Большинство делегатов немы, только мычат да аплодируют. а ход резолюции им не подвластен. Их согласуют фракции партийные закулисно. Так вот так и ведется всякое народное движение. Вот это и есть народный форум. О войне все же было две дюжины ораторов, два заседания. Станкевич напряженно следил. Тут звучали очень чистые голоса фронтовиков. «Отечество в опасности» — это не фраза, это крик больной души и отчаяния. «Опасность революции не в монахах Почаевской лавры, а в военном разгроме. Наши солдаты требуют определенного. Война продолжается. Как быть? Что делать теперь? И что значит защита страны? Объяснить, что это есть непростая защита окопа. Вот люди уже отказываются ходить в разведку». А в докладе Церетели по социал-демократической осмотрительности, конечно, было смазано, что значит продолжать защищаться. А в со-докладе Каменева от большевиков вовсе было смазано, что и защищаться надо, а только призывать Европу ко всеобщему миру еще настойчивее, чем Церетели, и все благополучно кончится мировой революцией. Из-за большевиков многие говорили. Из Кронштадта особенно резко. Декларация Временного правительства 27 марта выпущена сквозь зубы, неясная и смутная, не верить, зорко смотреть, не доверяться, как нас убаюкивает либеральная буржуазия. Революция не закончена, и впереди главная борьба на внутреннем фронте. Им в ответ фронтовые голоса. Большевики не представляют положение дел в окопах, золотой сон о братстве народов. Нам чужих земель не нужно, но и свою не допустим отдать. Все ляжем на поле брани, отразим немца грудью. И бурные аплодисменты зала. От особой армии. Стоять до честного мира. Почему немедленное заключение мира поднимается со стороны тыла, а не фронта? Надо еще подумать, что нам выгоднее. Может быть, продолжать страдать в окопах? От 12-й армии. Мы привыкли умирать и будем умирать теперь за новые идеалы. Отрицая войну, нам остается ее продолжать. Будем теперь убивать и умирать за торжество интернационала. Большевик, зачем войну продолжать? Мы что, на службе у англо-французской буржуазии? С места. А у кого на службе большевики? Вон, долой! И Скобелев едва успокаивает собрание. Конечно, бормочет следующий большевик, мы будем защищаться, пока вы скажете нам, но лучше бы кончить войну поскорей. Не удержался, пошел в прения и Станкевич. Здесь, при стольких солдатах, нельзя выразиться так ясно, как он отвечал Церетели на ИК, что всякая постановка в армии вопроса о мире вредна. Но поддержать же крепких. Мы страстно хотим мира, но не допустим позора. А если в ответ на протянутую руку о мире мы встретим смертельный удар? Гинденбург высказал, что наша революция — проявление слабости нервов. Опровергнем это стойким сопротивлением. Уловки, хитрости большевиков очень заметны были. При их тут малочисленности им мало было занять третью часть прений, но, проигрывая резолюцию, они перенесли усилия на ее поправки. Один Нагин выступал с тремя подряд и до того разозлил зал, что кричали «Вон его! Довольно большевиков! Надоели!» И все их поправки были отвергнуты. Но штатский президиум, все эти представители рабочего класса, без единого рабочего, и Церетели, первый среди них, боялись и всяких других поправок о возможности и наступать. А всю резолюцию провели чохом в их заранее подготовленном виде. Так наблюдал Станкевич разлив демократии и как ведут массу. После доклада Ломовитова-Стеклова почти каждый из двух десятков выступавших советовал. Одни, что надо, пока не поздно, вождям совета самим идти в министры. В эту острую минуту твердые руки вождей русского пролетариата должны быть у руля, как и западные социалисты входят повсюду в правительство. Не ждать, пока над родиной будет громовый удар. Если правительство шатается, падает, то чему поможет контролировать, да еще давить? Надо устроить самим такое правительство, которое не шаталось бы, не падало и внушало доверие. Станкевич и от начала сам так думал. Он был за коалицию. Вот и в массе простых людей зрело это простое хозяйственное сознание, обгоняя социалистических вождей, запутанных в нитях своей догматики и не готовых к решению, что медвежью услугу окажем стране, если будем не доверять правительству. Рабочий, знай свое дело, солдат свое, а министр свое. Не надо стараться захватывать все, что только можешь захватить. Не имеем права быть законодателями для всей России. Но нахватанные, натасканные дудели дружно. Коалиционное министерство. Так и выговаривали, знали. Это не решение задач. Рабочий класс не может взвалить на себя ответственную власть. Мы своих вождей не должны посылать в министерство творить буржуазное дело, служить ширмой для буржуазии. Коалиционное министерство есть понижение революционности, гребня революционной волны, на которой мы стоим. Но покинули коалицию когда-нибудь потом. Все страсти велись вокруг доклада Стеклова. Правда, громить временное правительство — это была уже не новость. На многих заводах и во многих воинских частях его поносили последними словами социалистические агитаторы, и фронтовые гудящие солдатские митинги уже приучены были обсуждать, доверять или не доверять правительству. Но Стеклов в докладе далеко перешел эти границы. Он дразнил зал как быка красным. Он прямо кидал в зал огонь, что временное правительство контрреволюционно. А Гучкова назвал темной силой, как недавно обзывали только распутинский кружок. И солдатская доверчивость впитывала такое о своем военном министре. Нет, окоротить его. Один выход — окоротить. А для того, всего верней, вышибить из-под него известия. Об известиях много было что сказать, да это и каждому видно. Если б кто из советских собрался повнимательней и потрезвей посмотреть свой собственный орган. Газета, по сути, никем не ведется. Этой работой себя товарищ Стеклов не нагружает. Никакой системы, никакого своего поиска материалов. Опечатается месиво из того, что случайно притекло. Нельзя понять, что делается вообще в России, почти совсем нет общероссийских событий. А уж международных и не спрашивай, читать просто нечего. И среди этой скудости вдруг большая статья «Задача социального законодательства в Финляндии». С чего? Или на полторы страницы какой-то митинг в Лондоне, и никогда больше об этой Англии ни слова. Или вдруг анонимный учитель с детальной критикой нового состава Совета Министерства просвещения. И ни слова больше никогда ни о просвещении, ни о других министерствах. Никакой градации важных и неважных сообщений. Рядом может стоять из захолустной провинции, из Стокгольма и опять из провинции. Какая-нибудь важная телеграмма вдруг печатается с опозданием в 3 недели. Но сказать, чтоб отражалась жизнь самого Совета рабочих депутатов, так тоже нет. И этого не узнаешь. Если раз в 2 недели напечатает отчет о каком заседании, так еще с опозданием в 5 дней. Ибо обо всех заседаниях Совета гораздо раньше и подробней прочтешь в буржуазных газетах. Один раз в месяц вдруг протокол ИК и тоже на 5 дней позже. 23 марта под давлением общества постановил ИК опубликовать все-таки свой состав, неизвестный никому в России. Так товарищ Стеклов это дело самовольно оттянул еще на 6 дней. И почти все раскрыли свои псевдонимы, но не он. Он так и записался Стекловым. Из чего же состоит газета? Из скучнейшего, нечитаемого набора однообразных воззваний, приветствий, резолюций, протоколов полковых заседаний, докладов о деятельности солдатских комитетов, подробных программ мелких профсоюзов, объявлений мелких организаций, партий, групп о самых мелких делах, затем благодарности, извещения, к сведению. Просто печатают все подряд, что пришлют серяки, а в самой редакции никто не работает. Вдруг из номера в номер, а то и в одном и том же, повторяется один и тот же буквально материал. Заголовок «На областной конференции». И так до конца непонятно, какой области и какой партии. Отрывочные сообщения ребусы. В Одессе осуждают поведение думца Туликова. В Николаеве. Какое? За что? Как грязная сплетня. Искажение даже в материалах совещания советов. Потеря и путаница строчек, грубейшие опечатки. Последняя декларация Временного правительства приписана на месяц раньше, к 27 февраля. Или 12-я армия успешно организуется как контрреволюционная сила. Бред какой-то. А ведь, по известиям, вся Россия судит о Петроградском совете как своей необычной, странной новой власти. И что же выводит? Позорное лицо.